часть, вторая, об обязанностях пастыря к пасомам, общее содержание второй части. Господь Иисус Христос установил в Своей Церкви пастырское служение к совершению святых, в созидание тела Церкви, донде же достигнут все в соединении веры и познания Его. Ефесеям 4 глава 11-13 стихи. Как краеугольного камня спасения людей, Деяния 4 глава 11-12 стих. Но так как в деле спасения необходимо требуется вера, Марка 16 глава 16 стих, и добрая жизнь, как свидетельство, Иакова 2 глава 18 стих, и плод, Ефесея 4 глава 21-24 стих, живой веры и, кроме того, освящение благодатью Божию в тайнах, через которые подаются вся божественная сила, я же к животу и к благочестию. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. То отсюда вытекают три вида обязанностей пастыря относительно пасомых. Это 1. Учить и проповедовать, как уверуют, его же не услышаша, как он не услышит без проповедующего. Римлянам 10 глава, 14 стих. 2. Священно действовать и совершать тайны. Так у нас да не пшуют человек, говорит апостол, яко слуг Христовых и строителей наш Божий. 1. Коринфянам 4 глава. 3. Руководить верующих в доброй жизни. Носите, еже вас стадо Божие. Пасите, еже вас стадо Божие. Первое послание Петра, 5 глава, 2 стих. Поэтому во второй части об обязанностях пастыря к пасомых нужно раскрыть 1. Как пастырь должен учить своих пасомых вере. 2. Как он должен совершать богослужение. И 3. Как он должен руководить своих пасомых на пути благочестивой жизни. Отдел 1. Пастырь-учитель. Необходимость пастырских поучений. Первая обязанность – наставлять пасомых в вере. Так важно, что пастырь, оставляющий ее без исполнения, недостоин своего звания. Ограничивать все дело служения исправлением треб и священнодействия со стороны священника крайнее неразумие и непростительное небрежение. Апостол Павел, глубоко постигая необходимость проповеди, говорит Коринфянам: «Не по свами не Христос крестите, но благовестите». 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «И с жалостью вопиет, горе мне есть, аще не благовествую». 9 глава, 16 стих. «С таким же чувством важности этого долга апостол заклинает Тимофея, преемника своего служения, Богом и Господом, имеющим судить живых и мертвых, чтобы он проповедовал слово, настоял благовременно и безвременно, обличал, запрещал, умолял со всяким долготерпением и учением». 2 послание Тимофею, 4 глава, 1 и 3 стихи. В Святом Писании встречаются также и страшные угрозы против тех, которые не брегут о проповедании. «Сыне человечь», — говорит Господь пастырем, — «стража тя дах тому дому Израилеву, да слышишь слово от уст моих и воспретишь им от меня». «Внегда глаголите ми беззаконнику, смертью умреши и не возвестиши ему, беззаконник, то есть беззаконию своим умрет, крови же его от руки твоей я взыщу». Иезекииля 3, глава 17-18 стихи. И в другом месте: «Воли пастыри Израилевы, все млеко едите, и волною одеваетесь, и тучное закаляете, и овец моих не пасете, все азна пастыри, и взыщу овец моих от рук их, и оставлю я от паствы овец моих, и не будет че пасти их пастыри». 34-3-10. При этом нельзя не вспомнить и того укоризненного названия псов немых, которые пророк Исаия дает пастырям безгласным для проповедания. Исаия 56 глава 10-11 стихи. Необходимость частых пастырских наставлений. Пастырь должен преподавать не одни общественные поучения, производимые обыкновенно в храме. Если бы он не опускал без таких поучений ни одного дня служения, и тогда он мало успел бы в деле назидания своих посомых, ибо а. многие по нерадению вовсе не слушают церковных общественных поучений или же не присутствуют в храме по причине житейских обязанностей, не могут слушать. Б. Некоторые, хотя и слушают, не получают от них пользы, часто потому, что общественные наставления не могут быть вполне приспособлены к понятию каждого, а часто и потому, что в некоторых предметах или не совсем прилично говорить в храме, например, об отношении супругов, или не так часто, или не так много можно говорить, как бы следовало соответственно нужде, например, о взаимных обязанностях детей и родителей. Поэтому, кроме обыкновенных церковных поучений, весьма необходимо частные пастырские наставления, происходящие повсюду. Они дополняют и довершают то, что говорится в храме. Сам Спаситель учил не только в собраниях и преподавал не только общее наставление, но беседовал и порознь с Никодимом, женой самарянкой, Марией, законоучителем и другими. Иоанна 3 глава 4 стих, Лука 10 глава 25-39. Равно и апостолы, и в церкви, и по домам. Деяния 20 глава, 20 стих. Вообще всех и каждого порознь. Страница 31, 1 послание Саунина, 2 глава, 11 стих. Ночью и днем. Деяния 20 глава, 31 стих. Просили, убеждали и умоляли достойно ходить и звание. Ефесеям 4 глава, 1 стих. Все это обязывает пастыря применительно к разным нуждам поучать своих посомых не только в храме, но и вне храма. Предметы честного пастырского, частного пастырского учения. Предметов для частных пастырских наставлений так много, что надо удивляться, как некоторые после долголетнего приготовления и учения остаются на должности безгласными, не рассматривая отдельно разных предметов пастырских поучений. Мы покажем в общих чертах виды частных пастырских наставлений. Виды пастырских наставлений. «Всякое писание богодухновенно и полезно есть к учению, к обличению, к исправлению, к наказанию, еже и в правде». Второе послание Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи. «Елика, преднаписано выше, в наше наказание преднаписатися, да терпением и утешением писание упование имамы». Римлянам 15 глава, 4 стих. Так говорит апостол о различных видах наставления, какие преподает нам Святое Писание, то есть Святое Писание или поучает нас, или наказует, то есть наставляет, или, наконец, утешает. Таким образом, и в числе посомы под руководством каждого пастыря могут находиться один. Не ведающий истины веры и не вступивший деятельно на путь спасения. Два. Ведущие и вступившие, но требующие утверждения и усовершенствования. Три. Заблуждающие в истинах веры, каковы еретики, раскольники и вольнодумцы. Четыре. Порочные и, наконец, пять. Скорбящие и бедствующие. Долг пастыря всех их собрать воедино и образовать из них одно верное стадо, единое тело церкви, воинствующее на земле под знаменем креста. Поэтому пастырь применительно к разным нуждам посомых должен 1. Поучать вере, 2. Назидать благочестие, 3. Обличать и обращать заблуждающих, 4. Исправлять порочных, 5. Утешать унывающих среди скорбей. Наставление веры. А. Начатки вероучения. Хотя пастырем большей частью достается проповедовать людям, введенным уже в таинство веры через крещение христианам, но многие из христиан не знают самых начатков христианского учения, или если и знают, то с примесью нелепых и суеверных помыслов, которые передаются из рода в род первоначальными воспитателями, родителями и домашними. В этом случае священник сделал бы великую ошибку, если бы стал наставлять народ посредством школьных искусственных поучений, выбирая предметы их, как попало, без применения к состоянию слушателей из древних чтений, или же отдавая преимущество тем предметам, о которых имел случай читать у других проповедников. Напротив, предметом его поучения в этом случае должен быть преемственно весь полный состав вероучения и нравоучения, причем он должен, один, предлагать народу одни главные и существенно необходимые догматы, два, предлагать сколько возможно на первый раз короче, чтобы иметь возможность сказать по примеру апостола Павла, всю волю Божию, Деяние 20, глава 27 стих, короче и потому, что священники большую частью имеют возможность проповедовать только воскресные и праздничные дни. Три. Излагать предметы в вопросах и ответах, как обыкновенно излагается учение катехизическое. Четыре. Повторять в одной или в различных проповеди те догматы, которые трудны по высоте своей для уразумения или относительно которых слушатели заблуждают. 5. Доказательства заимствовать преимущественно из Святого Писания с кратким, но верным объяснением. 6. Самое объяснение выражать словами общеупотребительными кругу слушателей, но не низкими. 7. Не довольствоваться одним изложением истин, но испытывать при всех возможных случаях слушателей, уразумели ли и как уразумели преподанные истины. Вообще священник-проповедник должен смотреть на себя, как на отца, а на слушателей, как на своих детей. Б. Дальнейшее усовершенствование и утверждение веры. Когда пресвитер-проповедник кратко и основательно изложит все нужное ко спасению, то он может излагать те же догматы и правила деятельности и в обширном виде, с большим углублением в истины. Но относительно догматов он должен преподать один. Одно здравое учение, которому есть ясное указание в Священном Писании и учении Церкви, вопросов же, удовлетворяющих одному любопытству, догадок, недосказанных мнений, философских воззрений на предмет он должен избегать, как неприлично к церковной кафедре, где преподается учение народу, как бы от лица самого Иисуса Христа. 2. Проповедник может и должен излагать догматы, которыми православная церковь отличается от других вероисповеданий, но стараться представить в особенном свете преимущественно положительные истины нашей церкви, избегая споров и школьных опровержений. 3. Образ низложения таких поучений должен быть чужд витиеватности и удопонятен для народа. Не должно никогда пастырю увлекаться искусством в ущерб простоте и ясности, потому что говорится в храме не для показания искусства, а для того, чтобы Христова истина была понята и принята служителями. 4. Чтобы иметь возможность преподать прихожанам подробно православное вероучение с нравоучением, приходской священник может вести внецерковное назидание. На эти события собеседования народ охотно стекается, так что многие из прихожан здесь легко научаются заповедям, символу веры и молитвам. В. Частные собеседования о вере. Проповедуя истины веры и получая нравственным правилам церковной кафедры, приходской пастырь должен иметь и частные беседы с пасомами разных состояний, применительно к разным потребностям, именно с людьми простыми, неучеными и образованными, и между ними с суеверами и неверующими. С людьми простыми. В собеседовании с людьми простыми, неучеными, пастырь должен главным образом иметь в виду их меру их понятливости. Для них довольно знать главные догматы веры и правила благочестия, и лучшая беседа для них – беседа на их языке. При удобном случае он может вести с ними простое домашнее собеседование, обращая внимание своих собеседников от предметов обыкновенных и житейских к истинным и предметам духовным. Спрашивал народ Иоанна Крестителя, что нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды дай, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Спрашивали его также и воины, говоря, а нам что делать? И сказал им, никто никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Лука, 3 глава, 10, 11, 14 стихи. Вот образец наставления простым людям. Б. С образованными. Пастырь церкви должен поступать с людьми образованными, преподавание им наставление, тем осторожнее, чем скорее они могут заметить недостатки в методе наставления, обязанности его. Понятие их от любимой ими науки возводить к понятиям веры и из их же начал выводить истинные правила благочестия. Б. Напоминать, что в каждой науке есть свои особые стороны, опасные для религии, которые и надобно иметь в виду. В. Внушать, что по понятию святой веры и разума богатству сведений должно соответствовать богатству в добродетелях, ему же дано много-много взыщется от него. Лука, 12 глава, 48 стих. Г. Кроме устных наставлений, добрый пастырь может предлагать им для чтения поучительные книги, служащие к утверждению веры и благочестия. И, наконец, Д. Для приобретения доверия к себе, что составляет немалый труд, и сам пастырь должен быть не без сведений в науке, любимый образованными прихожанами, по крайней мере, не без уважения к ней. В. Суеверами. В среде необразованных прихожан приходской священник может встретить немало суеверов. На домашних собеседованиях с религиозными суеверами он должен разъяснить им, а, как суеверие их противно истинным догматам православной веры, б, как несообразно с чистою христианской нравственностью, сколько худых наклонностей оно посеивает в сердце, сколько не потребляет добродетели, истребляет добродетели прихожанам, которые имеют какие-либо суеверные понятия о природе, верят колдовству, пустым приметам и тому прочее. Добрый пастырь с целью искоренения этого суеверия должен показать, а, как суеверные понятия их опасны и преступны, как по началам веры и разума они противны упованию на промысел Божий, как противны любви нашей к ближним, возбуждая против них подозрение и ненависть, и сколько вследствие их бывает ужасных преступлений. Б. Представить им, сколько раз пустые мечты были неспровергаемы очевидными опытами. Наконец, для тех и других суеверов не столько нужно представлять ученые доказательства, так как эти люди, как известно, принадлежат к простому народу, сколько просто излагать учение Святого Писания и Православной Церкви, и при этом более всего действует на нравственное чувство, потому что именно в чувстве, например, страха или вожбою набожности, и лежит корень суеверия. Ге-ге. С неверующими. Если пастырю надобно будет иметь дело с неверующим, то прежде всего, а, нужно узнать от него самого мысли его, отнюдь не показывая намерения опровергать мнение его, чтобы без нужды не раздражить самолюбие. Б. Вникнуть, из какого источника проистекает неверие, то есть не одно... Ге-ге, с неверующими. Если пастырю надобно будет иметь дело с неверующим, то прежде всего, а, нужно узнать от него самого мысли его, отнюдь не показывая намерение опровергать мнение его, чтобы без нужды не раздражить самолюбие. Б. Вникнуть, из какого источника проистекает неверие, то есть не одно ли легкомысленное хвастовство повторяет известные пошлые мысли, или не пример ли других увлек его к неправым взглядам. В первом случае стоит только заметить, как не новое его мнение, да и то не больше, как мимоходом, чтобы не придать возможность пошлым мыслям и защитнику их. В последнем случае надлежит обратиться к тем, которых пример увлек слабого, и опровергнуть мнение их, показать, как они совсем не стоят того, чтобы следовать им, особенно же противопоставить им высокую важность постановления Вселенской Церкви и достойных ее пастырей. В. Нужно вникнуть в предмет сомнения и неверия, если это существенный догмат веры или только безразличное правило, если предмет сомнения таков, что о нем можно думать различно, то входить в рассуждение с неверующим нужно только тогда, когда он а. упорно держится противного мнения, б. не брежет совсем об уставах церкви и в. даже распространяет свои мнения в обществе, г. труднее иметь дело с неверующим, который носит звание ученого и свое неверие защищает по правилам. При встрече с таким пастырем нужно наперед спросить себя, сознает ли он себя способным вести открытое прение с более опытным противником. Если пастор чувствует себя способным, пусть опровергает основания мнения противника доказательствами прямыми, серьезными. В случае же малоспособности к ученой брани не должен отказываться от истины, как будто беззащитный или побежденный вожью. Его дело, указать, по крайней мере, на какую-нибудь слабую сторону противного мнения, а это он легко может сделать, вождь всегда не тверда. Б. Предложить известную истину, подтверждая ее общую верою церкви. В. Напомни защитнику прав разума и о границах разума и о высших требованиях веры. Во всяком случае, имея дело с ученым неверующим, пастырь должен указать на лучшие книги, где защищена истина, подверженная сомнению. Это средство самое надежное. Устные споры могут отклонять от главной мысли к сторонним, могут доводить и до страсти. Чтение же основательных книг не соединено с этими неудобствами. Наконец, следует напомнить упорному защитнику жить, что он только вредит своей чести, распространяя неправые мнения, а истина останется для каждого истиною. Д. Если неверующий не только защищает ложь, но и смеется над истиною, то это происходит в присутствии других, то наперед надо напомнить, что таких людей вращать на правый путь тщетное предприятие, упорство их слишком велико, и они не согласятся оставить свои взгляды. Посему, не нужно с такими людьми и вступать в продолжительное состязание. Насмешник будет только сыпать остроты и стараться раздражить наставника истины. Но чтобы не подать вида, что насмешник прав и тем не соблазнить других, надлежит быть твердым и не показывать, что остроты и шутки противника значат что-нибудь. Всякая податливость на его сторону будет означать измену истины и только утвердит его в заблуждении. Наконец, заметить с достоинством проповедника истины, что важным предметом не решают шутками, важных предметов не решает шутками, а зрелым рассуждением, справками, с книгами, и что насмехаться при других на досвященную для них истинную значит оскорблять их. В том же случае, если проповедник имеет дело с насмешником наедине, нужно прямо заметить, как нечестиво, грубо и обидно смеяться над предметами важными и представить ему опасность его положения со стороны правосудия земного и небесного. Последнее средство против верующего апостола предлагает такое. Еретика человека после первого и второго обличения отвращайся. Тимофея, послание 3 глава, 10 стих. Особенно же надобно предостерегать прочих православных от таких неверующих, пресекая с ними общение, чтобы пристыдить их. Второе послание Солунинам, 3 глава, 14 стих. 2. Утверждение благочестия в пастве. В пастве могут находиться начинающие дело своего спасения или недавно вступившие на путь благочестия, преуспевающие, давно шествующие по пути благочестия, и, наконец, преуспевшие и совершенные. Долг пастыря утверждать благочестие всех. Назидание начинающих духовную жизнь. Пастырь обязан внушать только лишь вступившему на путь спасения нужду преуспевания в добре и предостерегать недавно обратившегося от возвращения на прежний путь. И для этой цели АА показывает, что легко, но как и преступно возвращение к греху ББ. Возбуждать и поддерживать чувство глубокого и искреннего раскаяния, так чтобы это чувство превышало своей силой все прежние обольщения греха и давало противоположное направление стремлениям души, ВВ, указывает на те опасные пути, на которых неутвержденное благочестие может опять возвратиться к прежней жизни, именно на несмотрительное воспоминание прежних грехов, неосторожное довольство новою жизнью и чрезмерное сетование о безуспешности преуспеяния в добре. Б. Преуспевающих в благочестии, между преуспевающими в благочестии в особенных внушениях и наставлениях нуждаются слабые в добродетели, то есть те, которые с не вполне чистыми побуждениями следуют заповедям Божьим или не всегда тверды в добре. Первым пастырь должен показать различие между евангельской добродетелью и гражданской законностью, а также внушать, как малоценны добрые дела, совершаемые не вполне чистым намерением, и побуждать к бескорыстным добродетелям, например, к милости для бесприютных сирот. Впрочем, не должно чрезмерно унижать и законности в жизни, чтобы неопытный жить только по духу не оставил дел внешних и не окончил подвига своего плотью. Другим пастырь должен изъяснять, что а. добродетель без твердости в характере – слабость, или что тоже вера без дел мертва. Иаков 2 глава, 26 стих. Б. Что, не исполнив одного доброго дела, мы разрушаем все свое делание. 2, 10 глава. 2 стих и 10. В. Для достижения Царства Небесного нужно подвязаться. Матфея 7 глава, 13, 14 стихи. А для того, чтобы они предостерегали себя от слабости, священник должен внушить нужду проверки дел пред судом совести и указать разные средства, избегать того или другого искушения, исполнять то или другое доброе предприятие. Для одобрения же в подвигах должен обнадежить с помощью Божией, утешением совести и наградами будущей жизни. В. Преуспевших и совершенных в благочестии, при ведении посомых, приведении посомых на высшую степень совершенства, пастор один не должен требовать того, чтобы они вдруг возлетели на высоту святости, а потому должен быть снисходителен к падению их. Он обязан два. Благоразумно и с осторожностью советовать им упражняться более в доблестях внутренних, как то смирение, терпение, чистоте и тому прочее. Три. Со всем вниманием наблюдать состояние души во время искушения, которым подвергаются ревнители благочестия. Четыре. Вселять дух смиренно-мудрее в тех, которые почувствуют себя на высшей степени совершенства, и обращать взоры их к источнику всякого добра, Богу, вразумляя их, поставлять себя мысленно на суде будущего страшного истязания пред всем проницающими очами Божьими, где и праведник едва спасется. Первое послание Петра, 4 глава, 18 стих. И напоминая, с какой высоты падали и разбивались о камень соблазна люди, считавшие себя на высоте, образом совершенства для них должен служить досточтимый образ Иисуса Христа. Иоанна 8 глава, 46 стих. 3. обращение заблуждающих. Обращая заблуждающих, пастырь должен иметь особое попечение о православной пастве, когда она находится среди заблуждающих и в соприкосновении с ними. А. Побуждение к обращению заблуждающих. Если приходит есть отступник от православной церкви, то как бы давно не совершилось отступление, как бы глубоко оно не укоренилось, пастор не должен унывать и приходить в отчаяние, потому что одному всеведению Божию известно, когда и как должно совершиться обращение заблуждающих, зависящее, собственно, не от благоразумия и искусства проповедника, а от силы Божией, в немощи совершающейся. 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Несмотря на все противления заблуждающих, пастырь, подобно своему пастыреначальнику, должен возлюбить их любовью самую пламенную, до готовности положить душу свою. Иоанна, 15 глава, 13 стих. Для исхищения их из беды погибели. Пользоваться же в этом случае какими-либо выгодами, которыми не щадят иногда жертвовать заблуждающие для оставления себя неприкосновенным в своем заблуждении, может только после даватель Иуды, сребролюбивого предателя, а не ученик Христов и последователь апостола. Б. Качество, необходимое при обращении заблуждающих. При обращении заблуждающих пастырю нужно иметь особенную твердость, постоянство и мужество. Труди возвратить в ограду, труды возвратить в ограду Церкви Христовой тех, которые оставили ее в давнее время и вследствие многих причин, особенно же, если сами заблуждающие сильно ревнуют вере и только в своем учении думают обрести истинный путь к вечному спасению. Даже и не весьма усердный пастырь в таких обстоятельствах проникается ревностью. Но эта ревность, умеряемая осторожностью, без которой нельзя положить с самого начала обращения, должен протекать не от вражды или страсти, как у лжеапостолов. Галатам 4 глава 17 стих. Потому что ревность не по разуму, хотя бы и в делах веры, не приемлется Господу. Луки 9 глава, 55 стих, Римлянам 10 глава, 2 стих. Разумное же усердие к славе Божией и спасение заблуждающих всегда бывает проникнуто братской любовью к погибающим и умеряемо долготерпением. 2 Тимофеям, 2 глава, 25 стих, 2 Саунинам, 3 глава, 15 стих. Более всего, пастырь должен остерегаться подать отступникам повод думать, что он ревнует об обращении их из каких-нибудь земных выгод или отличий, а поэтому, отказываясь от всех выгод, жертвовать и собственностью, и славою мирскою. Самоотвержение было первым качеством апостола. 1 Коринфянам 4 глава, 10 по 13 стихи. Что касается поведения пастырей при общении заблуждающих, то здесь-то потребна совершенная незазорность, потому что о чистоте веры судит по делам. Многочисленные опыты доказывают, какую преграду проповедники ставят обращению заблудших своим зазорным поведением. Самые отступления от православия совершались по поводу беспорядков, замеченных в пастырях. В. Образ действования при обращении заблуждающих. При опровержении заблуждения благоразумие требует. 1. Не смиряться перед заблуждающими, несмотрительно пометая им бисер истины на попрание. Матфея 7 глава 6 стих. Истинное смирение есть свет для пастыря, просвещающий ум его, а ложное есть тьма, производящая ослепление ума. С другой стороны, не начинать обличение поношением, а тем менее насмешками над предметами веровавшие заблуждающих. Как бы они ни были нелепы и несмысленны, потому что этим можно положить решительную преграду к самому собеседованию. Апостол Павел пред Ареопагом, Деяния 17 глава 22 стих, представляет в этом отношении пример достойный подражанию. 2. Вообще, пастырь должен изыскивать благоприятные способы к собеседованию и предлагать истину с убеждением. И 3. Более всего стараться возбудить в заблуждающем желание узнать истину, желание проверить свои верования, ближе ознакомиться с православной церковностью при помощи Божию, приводить многих заблудших к убеждению в правоте православной веры. 4. Никогда не прибегать к мерам насильственным, которые могут породить мнимых страдальцев за веру и ожесточить сердца противников. Христовым проповедникам обещана другая сила, ею же не возмогут противиться или отвечать и все противляющиеся. Лука, 21 глава, 15 стих. Г. Предохранение православных от опасностей и заблуждения. Если паство находится среди заблудших или в соприкосновении с ними, то все внимание пастора должно быть направлено к пресечению гибельного влияния заблуждения на православных прихожан. Нравственная зараза может переходить на пребывающих в здравом учении преимущественно двумя путями. 1. Через благовидную личину набожности уже учителей, и 2. При помощи благодеяния их нуждающимся. 1. В первом случае обязанность пастыря состоит в том, чтобы снять личину набожности и обнажить пред неопытными истинный вид уже учителя. Для этой цели он должен а. раскрыть пред своей паствою истинный характер христианского благочестия, которого никогда нельзя найти в же учителях, ибо от тернии не объемлют грозди или от репии смоквы. Матфея 7 глава, 16 стих. Б. В том случае, если замечается в же учителях нечто действительно похоже на благочестие, показать, что это благочестие совершенно в разногласии с учением их и есть, конечно, остаток, уцелевший со времени отпадения от православия, и доказать это раскрытием, какие правила деятельности необходимы следуют из вероучения же учителей. В. Изъяснить, что один наружный вид набожности не есть свидетельство внутреннего характера души, потому что и сатана преобразуется в ангела света. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. Восклицание «Господи, Господи!» не свидетельствует еще о чистоте сердца, самое чудотворение не служит единственным признаком истинного Христова последователя и не отверзает дверей Царствия Небесного. Матфея 7 глава 2 стих 22. Г. Особенно же стараться утвердить паству в тех истинах, которые погрешают заблуждающиеся, и до этого беседовать о них чаще, распространять в народ сочинения, служащие к объяснению и укреплению веры, вразумление заблуждающих, учреждать школы для детей, внушать в случае сомнения и недоразумения обращающие к нему своему приходскому пастырю. 2. Во втором случае долг пастыря а. пресекать в общении с заблуждающимся, а в случае невозможности чаще испытывать чистоту веры и благочестие особенных тех, которые имеют общение с заблуждающими. Б. отклонять убеждениями и другими способами, только лишь ненасильственными. Влияние уже учителей благодетельно для временной, но пагубное для вечной жизни. И в то же время с отеческою заботливостью изыскивать способы к вспомоществованию нуждающимся, употребляя даже, если понадобится, свое посредство пред властями. 4. Исправление порочных. При исправлении порочных, так же, как и при обращении заблуждающих, благоразумие пастыря представляется два дела служения. А. Охранение от порока нравственных, здравых, и Б. Исправление самих порочных. А. Охранение от нравственной заразы здравых духом. При истреблении пастыри заразы порока пастырь должен прилагать особые старания о сохранении здравых духом, а поэтому всеми силами пресекать дружественные сношения их с порочными, не переставая изрекать соблазняющим страшное горе, произнесенное против них самим Спасителем. Матфея 18, глава 7 стих. Не излишне напоминать и соблазняемым о той бездне, в которую вместе с собой влекут их соблазнители. Вооруженной ревностью пастырь должен ратовать против лиц, мест и собрания, где посеивается и укореняется соблазн. Впрочем, если бы и не было особенной опасности от соблазнителей, пастырь тогда должен старательно охранять своих пасомых от заразы порока, который может развиваться из ничтожных, по-видимому, причин. Должен вопиять против усыпления в каком бы то ни было грехе, хотя бы он казался в глазах людей и маловажным, вооружаться против самой мысли о маловажности грехов, всегда противной святости Божией. Святитель Дмитрий Ростовский говорит: «Камень един велик, привязан на выю человека, погрузит его в воду. Песок же, аще собою и мал есть, а бачи насыпан полный мех и к выю привязан, так уж де погрузить человека в бездну, як уже вели камень». Б. Попечение порочных. А. Степень заботливости о порочных. Порочные люди требуют большей заботливости врача душ, нежели прочие, так как и врачи телесные и особенную внимательностью заботятся об опасно больных. Истинный пастырь оставляет даже 99 незабудших и идет за одной забудшую овцою. Лука, 15 глава, 4 стих. Неотвратительный вид душевных язв, ни самая даже заразительность не должна удерживать духовного врача от дела врачевания с чувством любви и сострадания. Он, подобно благотворительному самарянину, должен возливать над уязвленной душою духовное масло и вино. Лука, 10 глава, 34 стих. Часто растворенные собственными слезами. Деяния 20 глава 19-31 стихи. Долг врача духовного не только врачевать лежащих при пути, но и отыскивать их в местах отдаленных, потому что заблуждающие скитаются и изнемогают не на проложенных только путях, а всего чаще в дебрях и лесах. Любовь доброго пастыря проникает и туда, невзирая ни на терния, ни на стремнины. Б. Образ действования при обращении порочных. По обретении заблудшего пастырь должен А. указать ему ту непроходимую дебри порока, в которой он заблудился, и ту бездну, на краю которой он стоит. Б. Обнажить пред взорами его те язвы, которыми он обезобразил себя, блуждая по стремнинам и среди терния пороков. В. изобразить живыми красками то блаженство, от которого удалился забудший. Г. Представить, с какой радостью и любовью, несмотря на все недостоинство его, готов принять его в свои объятия любвеобильный Отец и Господь всех. Д. При первой готовности забудшего возвратиться к Отцу Небесному пастырь должен взяться за него всею крепостью любви, возложить его, как сказать, на рамена свои. Лука, 15 глава, 5 стих. Разделить с ним всю тяжесть трудного возвращения, помогая ему и собственными силами, молитвою, и силами благодатными через таинство. «Всех подъемли», — писал святитель Игнатий Богоносец к святому Поликарпу, «як уже и тебе, Господь, всех на себе носи в любви». Послание. С другой стороны, не всегда может проникать в эти дебри короткие и сладкие глаз любви, особенно если они обуреваются шумом страстей. Не всегда тихий свет или разумление может осветить темноту этой непроходимой чаши. Чаще. Нередко нужно бывает громы и молнии. В таком случае взыскующий забудшего должен возопить крепостью, не пощадить, как трубу, возвысить глаз свой и возвестить людям грехи и беззаконие. Исаия 58 глава, 1 стих. «Настоять благовременно и безвременно, обличить, запретить, умолить». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих. «Апостол Павел, свидетельствовавший о себе, что он со всяким смиренным мудрым и долготерпением, в страсти и трепете мнози проповедовал Христово учение и умолял верующих с кротостью и тихостью Христовою». 1 Коринфянам, 2 глава, 3 стих, 2 Коринфянам, 10 глава, 1 стих, где нужно было с угрозою спрашивать, что сощите, хощите, с палицею ли приду к вам? 1 Коринфянам, 4 глава, 21 стих, а в другом месте «Сия пишу, да не пришед, бесчадно сотворю по власти». 2 Коринфянам, 13 глава, 10 стих. «Но так как обличение вообще неохотно слушается, то в избежание еще большего вреда в случае ожесточения грешника вследствие неумеренных обличений нужно обращать внимание на следующее. 1. Редко и только в крайней нужде делать обличения и делать их во время Господа, а не во имя Господа, а не от своего лица. 2. Всегда принимать благоразумие соображение, лица, которые нужно обличать, грехи, против которых нужно обличение, способы и время приличного для сего. Не всех должно обличать без разбора, хотя бы иные были обременены и тяжкими грехами. Неприлично, например, делать строгое обличение старцу или облеченному высокую церковную или гражданскую властью. Старцы, говорит апостол, не укоряй, но умоляй. 1 Тимофею, 5 глава, 1 стих. Впрочем, при всем благоразумии пастырь должен быть чужд всякого лицеприятия, горе сшивающим возглавицы под всякой лакоть руки, глаголющим мир, и мира нет. Иезекииль, 13 глава, 10-18 стихи. Горе пастырю, если он убоится сильного и будет льстить неправедному богачу. Проповедник покаяния Иоанн Предтеча не убоялся обличить Ирода в беззаконие. Матфея, 14 глава, 3, 4 стихи. «Ревнители Божий пророк Илия не умедлил изречь наказание сильному Ахааву и злобной его жене за смерть Навуфея». 3 царство, 21 глава, 21 стих. «Беседовать, — говорит святитель из Златоуста, — с кротостью учениками там, где они требуют строгости, есть признак не учителя, а врага. не должно сильно обличать тех, которые показывают признаки раскаяния и пламенное желание исправления, потому что цель, для которой нужно обличение, уже достигнута. Посему Иисус Христос не делает обличение грешницы, помазавшей ноги Его миром. Иоанна 12 глава 1 по 8 стих. И в евангельской птиче притчи отец не упрекает блудного сына, возвратившегося к нему, но обнимает его, обязает его. Лука 15 глава 20 стих. Не должно делать строгого обличения тем, которые имеют робкую и мнительную душу или сильно огорченные и расстроенные. Об Иисусе Христе говорится, что Он трости сокрушенной не преломит или на внемшися не угасит. Матфея 12 глава 20 стих. Б.Б. Относительно грехов, требующих обличения, нужно заметить, что полезнее обличать каждый грех в частности, нежели вовсе совокупно, и при этом особенно останавливаться на грехах тяжких и обличать их сильнейшим образом. Обличение же в общих чертах, как показывает опыт, мало полезно. В.В. Способ обличения должен быть непространен и более кроток, нежели строг. «Старайся исправлять», — говорит один из святых отцов, «кротко и человеколюбиво, не как грубый и неискусный лекарь, но как ученик кроткого и милосердного Христа». Начав святое дело обращения беззаконного от пути беззакония, пастор не должен оставлять его неоконченным. «Не уйми совести», — говорит Господь, Иеремия 26 глава, 2 стих. «Самое невнимание обращаемого не должно охлаждать священного жара проповедника покаяния. Пророки со всей силой возвещали истину, хотя в то же время жаловались на неверие и ожесточение сынов Израилевых». Псалом 6, 10... Стих 10, 51, 1 стих. «Сам Божественный Наставник Иисус Христос не преставал сеять семя Слова Божия, хотя оно упадало и при пути, и на камени, и в тернии». Матфея 13 глава, 38 стих. Святитель Златоуст говорит: «Чем бесстыднее, бесстыднее и грубее будет грешник, тем более без всякого гнева и без всякой тягости должно стараться об исправлении его. Проповедник обнаружил бы даже в себе дух гордости, если бы непременно ожидал от своей проповеди без быстрого успеха. Дело проповедника сеять, а возвращать есть дело, а возвращать есть дело Божие». 1 Коринфянам 3, 6. «Самая награда воздается не по мере успехов, а по мере труда. Апостол Павел не говорит: «Я более всех принес пользы», а «более всех потрудился». Тот же святой отец замечает: «Если после увещания грешника останутся при тех же пороках, то тогда не должно переставать советовать правое, подобно тому, как родники воды текут, хотя бы никто из них не черпал, и реки текут, хотя бы никто из них не пил». В.В. Частые правила общения, обращения... Частные правила обращения порочных. Не все порочные по различию нравственного состояния своего требуют от пастора одинакового обличения и наставления. Есть грешники – один, стыдливые – два, лицемеры – и три, бесстыдные – есть такие, которые находятся – четыре, в состоянии рабства греху, другие же – пять, в состоянии беспечности, или шесть – в состоянии ожесточения. Один. Обличение порочных, стыдливых. Стыдливые грешники обыкновенно скрывают свои грехи. Пастырь может пользоваться против них их же главную чертою, именно а. Внушить, как гнусен грех, но по их же собственному сознанию, когда они так стараются скрыть его. Потом б. показать, что они напрасно утаивают его от людей, когда грех, усиливающий привычкой, сам по себе неминуемо обнаружится. В. Убедить, что всевидящие очи Господни зрят всех, и все в суде страшно, все будет открыто. И все в суде страшно, будет все открыто. Два. Лицемеров. Лицемеры прикрывают внутреннее безобразие души благообразную внешностью. Пастырь должен указать им на ежедневные опыты жизни, в которых выражается лживый двойственный характер их. Б. Если поведение их соблазнительно, то пастырь обязан предупредить их, что он представит в истинном свете поведение их пред теми, кого они обманывают своей внешностью. В. Эту угрозу пастырь может исполнить и на деле, по примеру Спасителя. Матфея 23, 1 стих. Г. Следует выяснить лицемерам, как поведение их безрассудно, нечестиво и опасно. Безрассудно, потому что они думают обмануть всех своей личиною. Нечестиво, потому что они злоупотребляют благочестием, обращая его в орудие своих низких страстей, корыстолюбия, сластолюбия и честолюбия. Весьма опасно, потому что, привыкая мало-помалу к лицемерной святости, они доходят до ослепления и не сознают нужды в исправлении. Наконец, весьма полезно, Д, напомнить, что, получая здесь на земле мзду, Матфея 6 глава, 2 стих, 5, за свое мнимое благочестие они в будущей жизни не могут рассчитывать ни на какую награду. 3. Бесстыдных. Бесстыдные грешники – те, которые не только не скрывают грехов своих, но и еще рассказывают о них, как о великих подвигах. В присутствии других таких бесстыдных людей следует только пристыждать, а наедине пастырь внушить жалкому самохвалу, что он сам срамит честь свою, подвергая ее всеобщему суду и вооружает против себя всех добрых людей, оскорбляя добродетель. Расположив таким образом внимание его к себе, пастырь может уже изложить опасность его состояния, внутреннюю душевность, душевную низость и указать на гнев Божий, который неизбежно постигнет его. 4. Находящихся в состоянии рабства, тех, которые чувствуют необходимость в исправлении, но по навыку ко греху не могут избавиться от раболепства страстям. Иоанна 8 глава 34 стих, Римлянам 6 глава 20 стих. Пастырь обязан внушить все, что может возбудить чувство раскаяния и стараться сделать это чувство господствующим. Б. Тем более поддерживать их в связи с теми обстоятельствами, которые усиливают в них такое чувство. В. Тщательно удалять их от соблазнов и поводу к греху. Наконец, Г. Ободрить упавших дух их живым словом веры и молитвы и воодушевить их надеждою на помощь и милость Божию, так как состояние греховного рабства есть упорная и застарелая болезнь души, то от пастыря при врачевании ее требуется особенное терпение. 5. Беспечных. Против тех, которые по беспечности откладывают время раскаяния, пастырь, как слуга Божий, должен употреблять позволенную ему строгость. Если когда, то с особенным в этом случае относится к нему глаз Божий. «Возопи крепости и не пощади, яко трубу возвыси глаз свой, и возвести людям моим грехи их». Исаия 58, Глава 1 стих. Делать послабление и снисхождение беспечным людям – опасное дело. Это значило бы повторять вместе с гласом страстей их «мир, мир», тогда как над главою все губительства. Иезекииля 13, глава 10, 18, 19 стихи. Самое дело обличения должно начаться тем, чтобы узнать, на чем грешники основывают свою беспечность. Если на мысли о милосердии Божию, то надобно внушить им истинное понятие о всем свойстве Божьем, о мире Его и связи с правосудием Божиим. Если они откладывают покаяние в надежде на будущее время, на долголетнюю старость, то надобно показать, как обманчива такая надежда при неизвестности смертного часа и как тяжело дело раскаяния в старости. В том и другом случае пастырь не применит убедить, что причина коснения в грехе не другая какая, как одно пристрастие к греху, и что бы замедлением обращения только усугубляет трудность обращения и собирается больший гнев в день мщения Божия. 6. Ожесточенных. Состояние ожесточения совести совершенно заглушается, закон и страх Божий совершенно забыты. Грешник выходит из свойственной греху боязни и скрытности, бесчинствует явно, упорно отвергает все вразумление Божие и человеческое и хвалится своими порочными делами. Только сильное потрясение ожесточенной души могут пробудить усыпленную совесть, чему особенно способствует благовременное и безвременное напоминание о смерти, суде, аде и рае. Попечительный пастырь с особенной живостью изобразит ожесточенным грешникам всеведение, святость и строгость верховного законодателя и судьи, внезапность смерти, страх вечных мучений и вообще все, что может потрясти бесчувственную совесть их, и затем смиренно будет ожидать успеха от всемогущей помощи Божией. Ге-ге. Исправление нарушителей обязанностей и звания. При исправлении порочных людей необходимо обращать внимание также на различные обязанности и их звания, которые они нарушают. В этом случае частые пастырские увещания могут быть разнообразны, как разнообразны самые обязанности и звания. Собственно, частному пастырскому увещанию принадлежит исправление а. соблазнителей и целомудрия, б. неверных супругов и в. правителей, поступающих вопреки своему долгу. Таких грешников обличать всенародно, частью непозволительно, частью неприлично. А. Обличение соблазнителей. Соблазнителю целомудрия пастырь должен с особенной силой повторить «А». Грозный суд Спасителя против соблазнителей, горе человеку тому, им же соблазн приходит, унесет ему да обесится жернов осенний, набью его и потонет в пучьях морских. Матфея 18, глава 6-7 стих. Б. Должен объяснить, что последняя часть смерти, гнусность поступка даст себе чувствовать адским терзанием совестью, а на суде будущем взыщется с него за погибшую соблазненную душу. В. Должен показать ужасные следствия, какие влечет за собой соблазн невинности, ряд других беззаконий, ряд зол внешних. Г. Открыть грубость самой страсти плотской, для которой сделано преступление. Если соблазнитель будет извинять себя, как и бывает часто, согласием другой стороны, то нужно вразумить его, что во всяком случае он виновен в проступке не только своем, но и другой стороны, потому что имел намерение и сам грешить, и довести других до греха. Пробудив соблазнителя сознание вины, пастырь убедит его и в обязанности а. возвратить соблазненную невинность на путь добродетели, чему могут способствовать словесное вразумление, обеспечение внешнего состояния, собственный пример лучшей жизни, особенно взаимное супружество согрешивших, и б. предотвратить пагубные следствия в отношении к детям, то есть обеспечить участь их и не желать издержек на вскормление и воспитание их. Б. Несогласных супругов. Частым образом пастырь должен примирять и несогласие между супругами, и для этого прежде всего вникнуть в причины семейного раздора и узнать виновника их. 1. Если виною несогласие, ревность и подозрение в неверности какой-нибудь стороны, то нужно внушить, что причины ревности бывают часто совсем пустые и ложные, а между тем ревность всегда охлаждает взаимную супружескую любовь. Тому, кто подал повод к подозрениям, пастырь должен сказать, чтобы он тщательно отклонял даже и невинные по видимому причины подозрению, как, например, свободное обращение с другим полом, разговор, шутки и тому подобное. Ибо все это по тому же самому, что бывает причиной раздора, не может считаться невинным. 2. Когда же причиной раздора бывает грубое обхождение мужа, разные худые привычки его, самовластные распоряжения в домашних делах, то дело пастыря внушить супругу сперва кротко, а потом голосом строгого обличения, что жена имеет право на любовь и уважение его и может ожидать от него полной заботливости о ее счастье по силе данной им клятвы, что она подруга его жизни, с правом участвовать в тайнах его, давать советы, и если должна быть послушной воле мужу, то не иначе, как воле справедливой. Впрочем, пастырь должен быть уверен, что хотя жалоба происходит со стороны жены на мужа, но верно, ни один муж виноват, посему должен остерегаться строго обличать мужа при жене, чтобы не усилить раздора. Он должен, сказать жене слова апостола: «Жена да боится своего мужа» к Ефесеям, послание 5 глава, 33 стих. Б. Внушить, что не бранью и жесткими упреками можно снискать любовь мужа, а покорностью, ласкою, ответами и предложениями кроткими. 3. Обоим супругам, в таком случае пастырь А., напомнит о взаимной клятве их любви друг к другу. Б. Изъяснит, что нельзя найти на земле ни одного состояния без особых огорчений, ни одного человека без особых недостатков. В. Убедит, что несогласие и раздоры усиливают зло, которое неизбежно на земле, особенно же несогласие их вредно для них, для общества и для детей их. Г. Внушит, что дело благоразумия умерять скорби терпением, а не увеличивать их собственную виною. Дело же веры — верить, что страданиями внешними врачуются язвы душевные. Д. Всемерно будет отклонять жительство супругов врозь и развод их, столь несогласных с духом евангельским. Еже Бог сочетает, человек да не разлучает. Матфея 19. 6. Б. Людей, облеченных властью, если пастырь поставлен будет в необходимость делать обещания лицам, облеченным достоинством и властью, то ему потребно иметь для сего особенное благоразумие, отличать каждого, кто бы это ни был, его дело, но его же дело помнить, сколь священно должна быть для него высшая власть. Иуда, страница 8, 2 Петр. И ангелы, по словам апостола, не произносят о них о высших укоризненного суда пред Господом. 2 Петра, 2 глава, 11 стих. Пастырское увещание лицам высшим должно быть таково. Один. Если лица высшие пренебрежением общественного богослужения и явными пороками служат соблазном для других, то при удобном случае он должен склонить угру разговор к тому, как сильно развращение людей и как вообще примеры людей важных влияют на нравственность нищих. Заметив благосклонное внимание к своим словам, пастор может уже ближе подойти к своей цели, может изъяснить усердие свое действовать и принимать содействие властного лица к исправлению слабостей и, наконец, с чувством участия в охранении чести самого властителя коснуться сперва слабых, а потом и грубых его страстей. Если после этого он заметит в собеседнике оскорбление, раздражение и гнев, если уже ни просьбы, ни извинения, ни кротость пастыря не успеют изгладить неприятное впечатление, то остается только сказать, что дело предается суду Божию. 2. Если порок высших состоит в том, что они, худо исполняя свою должность, подают другим повод к различным злоупотреблениям, то благоразумный пастор сперва обратит разговор на трудность и опасность знания их, звания их, на важность обязанностей их, потом упомянет о том, как похвально блюсти порядок по должности, как приятно покровительствовать обиженной невинности и как полезно во время предупреждать злоупотребление. И, наконец, откроет главную мысль свою. 5. Утешение скорбящих. На пастыре, как чадолюбивом отце, лежит обязанность быть утешителем чад своих в скорбях, приключающихся им. Скорби бывают двоякого рода, внутренние и внешние. Первое происходит, 1. От сокрушения в грехах. 2. От борьбы с врагом спасения. И, наконец, 3. От различных недугов душевных. А вторые – от несчастья внешних. Несмотря на то, что пастор есть отец духовный, он должен быть утешителем не только в духовных скорбях, но и во внешних. 1. Утешение в скорби внутреннем. А. При сокрушении о грехах. Утешение скорбящих и плачущих о грехах никак не должно состоять в прекращении скорби и, так сказать, в иссушении источника слез, потому что эти слезы – суть следствия теплоты духа, которые нужно не охлаждать, а возбуждать и поддерживать. Печаль бы, я же по Бозе, покаяние нераскаянного во спасение соделывает. 2 Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Нужно только опасаться, да никак, а многою скорбию пожертв будет таковы. 2:7 Коринфянам. А поэтому все дело Отца Духовного должно состоять в усвобождении слезного источника. Причем он укажет следующему на то древо, крест Спасителя, который... Горький источник слез может усводить так, что сокрушающийся забудет о горестях среди самых горестей, особенно же укрепит дух скорбящего надеждой на обетованное блаженство плачущих. Матфея 5 глава, 4 стих. Б. Про борьбе с врагом спасения не только среди иноческих обителей и пустынь, но и среди мира иногда являются сильные ревнители спасения. Участь такого ревнителя есть скорбь и тяжелая борьба с тем, кто ненавидит спасение и старается всеми кознями разрушить его. Пастор, как вождь спасения, должен спешить к ратующему со своей помощью, обязанный сам, как вождь, быть искусным в борьбе со врагом, он должен обвлекать ратующего во все оружие Божие, дабы сможет он противиться в день люд. К Ефесеям, послание 6 глава, 13-18 стих. И научить его, где и как употреблять против врага духовное оружие веры, меч, щит, шлем и прочее, так как и при всем оружии борьба не может не быть тяжела и скорбна, а оставить поле брани значит отказаться от венца, 2 Тимофея, 4 глава, 8 стих, обетованного только, обетованного только побеждающему. Апокалипсис, 3 глава, 21 стих, то духовный вождь должен научить ослабевающего искать утешение единственно в торжестве победы, а для этого всеми силами стараться воспламенить в сердце его желание победы. И свидетельство того, как сладостна победа над врагом спасения, представить целый сон подвижников, всю жизнь ратовавших в духовной борьбе. Между тем, сам пастырь во время борьбы ратующего со врагом спасения не должен опускать руки, воздеваемые на молитвы, подобно Моисею преодоление Амалика. Исхода чтения. 17 глава, 11 стих. «Доколе враг совершенно не будет побежден, по одержанию же победы внушить побеждающему не приписывать победы силе своей и искусства, но укрепляющей благодати Божией». Иоанна 15 глава, 5 стих. В. При душевных недугах, особенно нужно к пастырскому утешению, особенную нужду в пастырском утешении имеют те, которые страдают различными душевными недугами, а мучимым искушениями, именно хульными и нечистыми помыслами, пастырь должен научить, что искусительные помыслы, на которые мы не даем согласия, не вменяются нам в вину, что они нередко посылаются нам от Бога с целью, со святой целью побудить нас к познанию себя, своей немощи, к упованию на Бога, к бдению и молитве, и что они никогда не посылаются сверх сил наших. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих, Римлянам послание 8 глава, 26 стих. Самое крепкое оружие против таких помыслов, по замечанию святого Иоанна Лествичника, презрение к ним и молитва и Иисусова. Б. Страждущий безотчетною грустью и припадками меланхолии, пастырь должен расспросить о причинах скорби. В том случае, если печальные не будут в состоянии объяснить причины своей печали, должно увещевать их, чтобы они всемерно позаботились изгонять из своего сердца беззачетное уныние душеполезными и приятными занятиями, молитвою, чтением, общением и собеседованием с людьми, искушенными скорбями, и возлагали упование свое на Бога, иначе в течение времени эта скорбь, укоренившись, сделает душу их пустою, унылую, слабую, нетерпеливую. Если же они представят причины своей скорби, пастырь обязан ослаблять силу и значение этих причин, чтобы вместе с тем ослабить мрачное настроение души. Обязан представить им, что нельзя думать, будто проходящие духовную жизнь всегда наслаждаются духовными утешениями. Здесь есть борьба плоти и духа, победа, плен, временное утешение и лишение утешения для обучения смирению и терпеливому несению духовного креста. Любовь Божия познается в нас не тогда, когда наслаждаемся утешениями, но когда с пользою переносим испытания, доказывая, подобно Иову. 1 глава, 21-23 стихи. «Что мы любим Бога и среди искушений». Страждущими от меланхолии пастырю надобно иметь осторожность не противоречить их образу мыслей и чувств, особенно в начале, остерегается шуток и насмешек над ними. Странная мысль и чувство их или оставит до времени без внимания, или опровергать непрямым образом, и, говоря с ними, их языком более всего стараться снискивать расположение и доверие к себе терпеливым выслушиванию жалоб их. Расположив к себе меланхоликов, добрый пастырь представит им а. тягость положения их, б. необходимость и способы исправления. Для этой цели воспретив им строгий суд над собою и поручив их руководству опытных рассудительных людей, требуя, чтобы они, кроме этих людей, никому не открывали своих сомнений и спрашивали пастырского совета через них. В случае надобности пастырь будет подавать советы с твердостью и решительностью, чтобы своими сомнениями не увеличить их собственных и при личных собеседованиях по-прежнему не позволить себе шутливого тона. 2. Утешение в скорби внешней. Среди общих скорбей внешних, каковы разорение, пожары, голод, язвы, войны и тому прочее, попечительный пастырь является не только назидательным наставником, но еще ангелом, утешителем и ходатаем. То, чего не могут сделать иногда долговременные труды и многократные наставления, промысл совершает здесь единым прикосновением перста своего, разумеем разомягчение и удобрение нивы человеческого сердца. Сеятелю Слова Божия остается только воспользоваться благоприятным случаем и истолковать народу глаз Божий, потрясающий подобно грому сердце каждого. Редко бывает нужно стражу дома Израилева возвысить и свой голос, яко трубу, зовущую на покаяние. Иезекииле 33 глава, 36 стих, Иоле 2 глава, 13-15. А чаще предлежит ему нужда растворять неспосылаемые скорби утешения. Источник этого утешения Отец Духовный может указать своим опечаленным чадам в непрестанной милости и непреложной любви Отца Небесного, который Его же любит, наказует, бьет же Сына, Его же приемлет. Евреям послание, 12 глава, 6 стих. «И вознаграждает лишения земные небесными благами». 1 Коринфянам 2 глава, 9 стих. «Будучи ангелом-утешителем страждущих чад своих, пастырь должен показать себя вместе и ходатаем за бедствующих перед раздраженным Отцом Небесным. Поэтому с особенной верой и благоговением пусть он станет между людьми и Богом, как бы некою стеною». Псалом 105, 22 стих. «И по примеру Моисея, исхода чтения 32 глава, 11 стих, числа 11 глава, 11, 14, 19, 20 стихи, Аарона, числа 16 глава, 41, 48 стихи, и других пророков, первое царство, чтение 7 глава, Исаия 63 и 64 главы, сокрушением сердце помолиться от обращения, отвращения гнева Божия. Сам Господь во время казни и губительства по указанию пророков как бы ищет между людьми праведника, который мог бы удержать ярость его и гнев обратить на милость. Всякий, исках мужа, живущий право и стоящий цело пред лицем моим во время гнева моего, ежебы не до конца погубить град и не обреток, изльях на ярость мою в огне гнева моего, еже скончать и я. Иезекииле 22 глава, 30-31 стихи. Виды внешних скорбей. И каждый христианин по долгу братской любви обязан облегчить несчастье ближних утешением и верой. Но эта обязанность еще в большей мере лежит на пастыре, который для каждого посомого есть духовный отец, домашний друг и наставник. несчастья семейные, потери имущества и чести, беспомощная бедность и старость, недуги телесные, все эти виды скорбей нуждаются в пастырском утешении. А. Утешение пораженных семейным несчастьем. Оплакивающим смерть своих родственников пастырь должен внушать, а, что умеренная печаль и смерть близких не предусудительно, а неумеренная вовсе недостойна христианина и неугодна Богу. 1 Солунин, 4 глава, 13 стих. Б. Что тем более надобно положиться на благость и промышление Божие, тем менее смертные могут знать, какой род и какое время смерти полезнее, как для отходящего от жизни, так и для остающих живых. Утешая детей, лишившихся своих родителей или благодетелей, пастырь с душою полное участие изъяснит, что они должны предать себе во власть Отца Небесного и на Него возложить попечение о своей участи тем с большим упованием, что Он сам называет себя Отцем Сирих. Псалом 68, 6 стих, не 145, 9 стих. И не имея защиты со стороны родителей и благодетелей, быть осмотрительнее и благоразумнее в своих поступках и без ропота переносить судьбу свою, говоря с Иовом: «Господь даде, Господь отъят, буди имя Господне благословенно». 1 глава, 21 стих. Супругам, разлученным смертью, должно предлагать в утешение, что узы сердечной любви не разрываются с разлукой телесной, и что там, в небесном Отечестве, разделенные на время снова соединятся чистейшими и теснейшими узами, если оставшиеся в живых с покорностью Богу воспользуются разлукой для богоугодной жизни. Родителям, лишившимся детей, надлежит внушать, что Господь из любви призвал невинные души к небесным наслаждениям, избавил их от многочисленных бедствий и скорбей земного странствования, и что некогда настанет время радостного свидания. Б. Потерпевших потерю имущества. Потерпевших потерю имущества служит утешению мысль, что земное благо подлежат бесчисленным переменам. Приобретение и сохранение имущества всегда сопряжены со многими заботами. Здешнее счастье нередко вредит душе, приводя к беспечности о спасении и к забвению о небесном подателе и о бедных братьях. Потеря стяжания по намерению Божию может быть даже весьма полезную, потому что отрешает душу от земных привязанностей и дает ей больше свободы для молитвы и святого упражнения. Наконец, должно внушать таким несчастным, что Бог наказывает часто за то, что они своих успехов в делах и удач не приписывали Богу, а собственному благоразумию, и что Он по своему милосердию может возвратить потерянное ими, как возвратил Иову прежнее счастье. Иов 42 глава, 12 стих. Если только найдет это нужным для спасения их, и во всяком случае наградит их за терпение. В. Потерявших честь, утешителю потерявших честь нужно обращать внимание на два предмета. Действительно ли они заслужили худое мнение о себе своим поведением, или же терпят поношение совершенно невинно? В первом случае пастору не останется ничего более, как посоветовать им смыть со своего имени безобразное пятно, бесславие искренним покаянием перед Богом и исправлением жизни, и вообще расположить их к благодушному перенесению бесславия тем, что они страдают в правду, воспринимая достойное по делам своим. Лука 23 глава, 41 стих. Что касается до второго случая, то а. Надобно смотреть, возможна ли защита их чести и будет ли иметь желаемый успех. Если невозможно по бесчестности противников их или по другим причинам, то пастырь посоветует им переносить такие обиды, подобно другим несчастьям, терпеливо и с благоговейной покорностью Богу. предавая ему, как нелицемерному судье, справедливое отомщение, а еще лучше попросить их молиться, подобно самому Иисусу Христу, за своих хулителей». Указ 23 глава 34 стих. Защита чести особенно необходима тогда, когда от потери может произойти великий ущерб для общего благоденствия, еще более для славы Божией. Впрочем, и в этом случае надобно иметь большую осторожность, чтобы восстановление чести не послужило причиной гордости и душевного вреда для оправдываемых. В таком случае им надобно напомнить постановление апостола, наставление апостола Коринфянам, искавшим защиты в судах. «Почто не паче обидимы есте» 1 Коринфянам, 6 глава 7 стих. «В особенности, когда известно, какая слава на небесах ожидает потерявших на земле кратковременное бесславие за правду» Матфея 5 глава 11 стих. Г. «Отягощающихся бедою и жизнью, и низкою долею, и старостью, беднотою, отягощающихся бедною и низкою долею, и старостью». А. Тем, который угнетает низкое и бедное состояние попечительный пастырь, с утешением изобразит, с одной стороны, суетность и опасность почестей, удовольствие и богатство, а с другой – выгоды незнатной, трудолюбивой и бедной жизни, способствующей к избежанию гибельных пороков и к приобретению смирения, терпения и полной преданности воле Божией. Внушит им также, чтобы они взирали на жребий свой, как на дар промысла, и, наконец, утешит примером праведников, для которых низкая доля была гладким путем к небу, и которые даже сами избирали ее, оставляя блестящее положение в мире. Б. Отягченных бременем старости пастыри должно убеждать, чтобы они, а. благодарили Господа за благодеяния, которыми пользовались в течение своей жизни. Б. Вразумляемые настоящими скорбями, употребили остаток дней своих на очищение прежних согрешений, отвлекая сердце от земных вещей и устремляя его к Отечеству Небесному. В. Приближаясь к цели, не ослабевали при конце пути своего, но, как и самая маститость их возраста требует, предшествовали прочим советами и примером своим. Наконец, г. оберегались обыкновенной старческой душевной немощи, излишней взыскательности за все несогласное с образом их мыслей. Д. страждущих телесными недугами, с расслабленными, увечными и больными, добрый пастырь должен обходиться с душевным состраданием, проливая в сердца страдальцев утешение истинное, благодатное Христово. Он будет убеждать страждущих к терпеливому перенесению болезней пред представлением, что а. болезни – суть предохранительное врачество от греха, потому что сказано в Евангелии, что лучше быть хромым, слепым или без руки, только бы избавиться от греха. Матфея 18 глава, 8 и 9 стихи. Б. Болезнь посылается к нашему испытанию, чтобы видна была мера нашего терпения. В. Многомилостивый Отец Небесный хочет и может помиловать страждущих, но медлит с той целью, чтобы терпением их умножить награду, как сам говорит: «Терпение вашим стяжите души ваши». Лука 21 глава 19 стих. И еще: «Претерпевый до конца, то и спасен будет» Матфея 10 глава 22 стих. Если недужные тяготятся еще и тем, что они, не имея сил исполнить своих потребностей, оттягощают своих собратьев, с которыми живут, то пастырь внушит им отнестись к служащим с особой лаской и благодарностью, а служащим служить по совести в ожидании небесной награды за добрые. Истинное христианское дело служения страждущему человечеству. В заключении советов, предложенных пастырю относительно учительной обязанности его, остается сказать а. о месте, б. времени, в. образе и г. цели пастырских наставлений. А. Место для пастырских проповедей и наставлений. Местом проповеди обыкновенно избирается в святой храм. Он действительно есть место наиболее удобное для проповеди, потому что 1. Пастыри, проповедуя в храме от лица Божия, приобретают большую силу и власть. 2. Проповедь, предлагаемая ими многим вместе, получает обильнейший плод. 3. Благоговейная тишина храма и удаление от мирской суеты предрасполагает слушателей к особенному вниманию. Впрочем, пастыри не должны думать, что храм есть единственное место их проповеди. Христос и апостолы проповедовали не в храме только и не в синагогах, но и в домах частных посреди многолюдных собраний и наедине. Горы, поля, сад, море и тому подобное были непременно местами проповеди Иисуса Христа и апостолов. Посему и наставники народа должны на всяком месте и всякого предмета извлечь предметы наставления. Б. Время пастырских наставлений. Временем для проповеди Слова Божия назначается время священнослужения церковного и преимущественно литургия. Но из этого нисколько не следует, что нельзя было проповедовать, например, во время утренней или других церковных служб. Никакое богослужение, где бы, по какому случаю оно не совершалось, не должно быть оставляемо без приличного наставления. Совершается ли крещение младенца или напутствование старца в сторону вечности, благословляется ли начало сеяния и жатвы, или умаляется милосердие Божие во время засухи и ненастья, пастырь должен воспользоваться всяким случаем для того, чтобы сказать слово прещения или утешения своим прихожанам. Ни праздники, ни дни простые, ни день, ни ночь не должны полагать различия для проповедника в деле его проповеди. «Проповедуй, — говорит апостол, — благовременно и безвременно». 2 к Тимофею, послание, 4 глава, 2 стих. Образ В. Образ проповеди и наставления. Но если бы пастырь не опускал ни одного дня без поучения, то тогда он не все успел бы преподать, что необходимо для назидания посломых. Кроме обыкновенных поучений, он может с великой пользой употреблять а. простое собеседование домашнее. Это неистощимый предмет для пастырских наставлений, особенно близких к сердцу служителей. Б. Ни одно поучение непосредственное, но и посредственное через родителей, наставников, господ и тому подобное. В. Не только слово устное, но и письменное. В этом случае он может назначать прихожанам для чтения различные места из Святого Писания, Священного Писания, творения святых отцов и повествования из жизни святых, соответственно различному положению посломых, и по причтению требовать от них отчета. Г. Цель и понуждение, побуждение проповедания. С усердием к проповеданию Слова Божия пастырь должен соединять и чистоту побуждения, чуждаясь похвал и чести за проповедь. Утешение наше, говорит апостол Павел, не от прелести, ни от нечистоты, ни лестью, но як уже искусихомся от Бога верни быть и приятие благовествование, так оглаголим, не ак человеку угождающему, но Богу искушающему сердца наши. Никогда же бо в словеси ласкание быхом к вам. вам, як уже бы вести, ниже в вине лихоимании. Бог свидетель, не ищущий от человек славы, ни от вас, ни от них. Первое послание Савунину, 2 глава, 3-6 стихи. «Восприявший на себя подвиг учительства, пишет святитель Златоуст, не должен заниматься людскими похвалами и унижать им своего духа. Довольно для него того величайшего труда утешения, когда он может иметь удостоверение в собственной совести, что по учении своей приготовлял с целью угодить Богу. Совершенство учителей состоит не в том, чтобы приобрести славу и честь от получаемых, но чтобы спасти их».